честно говоря, вот чем дальше я живу, тем больше я как бы в этой жизни пребываю, тем меньше слов мне хочется и требуется, чтобы донести вот какую-то, ну, мысль, какую-то истину до людей. Именно поэтому я думаю, что сейчас время пришло все-таки не многословие, а скорее наоборот. И я когда-то еще в стихах написал, что нужно свести из роман к строчке.
Понимаете? Кстати, у Кастанеды, помните, там ведь тоже его учителя очень часто на вопрос не отвечают.
Ну, это вообще культура дзен, например, где... Это вообще культура молчания, где вообще нет ни вопроса, ни ответа. А если и ответа, то ответа парадоксального. Вообще, я считаю, что человек религиозен, потому что духовен. Если он духовен, то он религиозен. А не наоборот. Если он религиозен, то он обязательно духовен. Здесь обратного знака нет. Угу. Вот. И в рамках этой религиозности нужно, конечно, представлять себе место человечества вообще в этом контексте этого мироздания. Вот оно выделено, и так уж, или это все-таки только часть самого. Так я убежден, что это часть самого. И это просто слой, определенный слой. Ну, не знаю, био, не био, это уже вопрос другой. Я думаю, что здесь нет такой, именно в этом смысле, нет такой непределимой грани между костной материей и живой. Uh-huh. Вот. И, короче говоря, вот вся индийская культура утверждает, что вообще существуют такие трансмутационные переходы, космические переходы такие, угу, из вакуума камни, камни в растения в животные в людей.
Да,
люди,
поступательность развития.
Угу. То есть некая эволюция материи, будем, угу, так говорить, эволюционная. Ну, как диалектически два противоположных движения, эволюционное и инволюционное движение. Есть движение как туда, так и обратно. Так вот, Если так, то тогда институт над нами, он оправдан в рамках вот такого, значит, поступательного эволюционного движения. Это первое.
То есть если есть формы сознания, а уже сейчас доказано, что и растения, и камни обладают формой сознания,
конечно,
просто другой, то если есть формы сознания ниже нашей, то легко себе представить,
значит,
что они есть и выше.
Есть и выше нашей, да. Так, и теперь второе. Ну, значит, человек живет, и все-таки он... Очень часто, даже воспитанный в самом оголтелом материалистическом, марксистском духе, он, тем не менее, считает, что что-то есть. Вот это удивительно. Я много раз видел такие картины, что ничего нет, но чур меня, на всякий случай. Угу. Так вот, на всякий случай есть. Так вот, на всякий случай действительно это все есть. И мне кажется, что вот эти-то знаки, они в жизни человека и все время идут. Ну, прежде всего, это тот знак, который просто человек ощущает, ну, десятки тысяч раз при прожитой жизни, это первая мысль, которая правильная. Это просто настолько наглядно, что деваться некуда. Это первое. Дальше, вот ситуация, о которой вы тут немножко поговорили. Человек попадает в ситуацию. Как с ней быть? Можно зарыться в ситуацию. Этим говоришь от дамы, кстати. Вот они зарываются в ситуацию. А дальше такое ощущение, что замуровали. Выхода нет. Дальше истерика. И что характерно, ведь чем больше идет якобы переживание, тем как бы глубже человек оседает в болоте. Эта ситуация. Вот потрясающе.
А приводит ведь к этому излишняя активность в определенный момент.
Ну, естественно.
Когда нам кажется, что обязательно всегда надо действовать. Что любая ситуация требует немедленного решения, ответа, действия и так далее. А ведь это совсем не так.
Так вот, я спрашиваю большую аудиторию. Говорю, вспомните старую христианскую притчу. Крестьянин на лошади едет зимой по дороге. Начинается пурга. Это жизненная пурга. Дороги не видно, он сходит с пути. И попал в целину. У него есть две возможности, два алгоритма есть, да? Он может впасть в панику, начать хлестать лошадь, чтобы скорее выходила. А может наоборот сказать, да будет воля твоя, пустите поводья. Что правильно, спрашиваю аудиторию. Все выдыхают, опустить поводья. Что вы делаете в жизни? Все грустно говорят, хлещем лошадь. Вот смотрите, интересно. Первая мысль правильная, поступаем по пятой. Надо опустить поводья, нет, хлещем лошадь. Мы все знаем, как правильно, в нас сидит, это все-таки память-то все, знаем, знание, как правило. Но поступаем мы потому, как нам подсказал вот этот вот ящик.
ИВМ.
Да, это наш компьютер. А он, конечно, он содержит вот это наше знаменитое эго, он, конечно, нам подскажет массу вариантов. И отсюда вот все проблемы человеческие, честное слово. А уж, понимаете, а ведь если бы мы хоть раз почувствовали, послушались бы первые мысли, уже избежали бы какую-то беду. Это же позитив жизненный. хоть раз бы опустили поводья, и вдруг разрешилась ситуация. Это же позитив.
То есть, но, по первому порыву.
Значит, чего же не хватает в нас, вот чтобы все-таки поступать так, а не так? А в нас не хватает веры. А когда пребываешь в вере, то фактически исчезает внутренний и внешний страх. Ведь что такое, вот обращаешься к христианину, который, ну, бабушке, которая истинно молится, там все обряды делает, свечки ставит, все.
А в подъезд войти боится.
И боится. Ну, не то, что в подъезд, она вообще боится. Она же на алтарь пишет в бумажке: за всех боюсь, за всех прошу, чтобы Господь позаботился. Как раньше писали на съезд, чтобы там сдали квартиру или ждали еще что-нибудь. Вот буквально так. Так вот, и спрашиваешь: бабуленька, ты веришь? Верую, говорю. Ангел-хранитель есть? Есть. Ну, боишься? Боюсь, миленький. Так или он не хранитель, или ты не христианин. Потому что если есть ангел-хранитель, он хранитель. Ну, тогда не может быть страха. Ведь все-таки в христианстве, вот в настоящем христианстве, там же есть два самых больших греха. Это отчаяние и страх. Не может быть отчаяния, потому что есть Бог. Не может быть страха, потому что есть хранитель. Вот две вещи. А ведь что такое отчаяние и страх? Рабство.
Ну, вы знаете... Вот когда мы говорим о вере, мне бы хотелось здесь все-таки уточнить, что ведь мы же с вами говорим не о церкви.
Я убежден, что христианина может быть нет церкви. Что христианское – это миропонимание, мировосприятие.
Угу. И образ жизни.
И образ жизни, конечно. Дело сейчас немножко в другом. Я еще раз хочу вернуться вот к этому моему постамату. Пребывать в вере или верить? Угу. Таких примеров много. Вот смотрите, мы... создаем общество милосердия. Вот у нас есть общество милосердия. Угу. Мы создаем не милосердное общество, а общество милосердия. У нас были такие знаменитые лозунги: спешите делать добро.
Да.
Не надо творить добро. Это добрые танки. Надо быть добрым человеком. Вот мать Тереза, она не творит милосердие, она милосердна. Понимаете? Угу. Так вот, это то же самое, пребывать в не вот это. Деянием, а не деянием. Приходите вот к этому. Вот это очень, очень серьезный момент. Он уже решает, в конце концов, поверхность и сущность явлений. Я просто вспоминаю свою юность. А я очень много ходил с рюкзаком просто по России. И я помню, как на Псковской губернии мы шли, дикарями всегда ходили. Стояла бабуля у плетня, стояла за спиной хата. Я обратился с тревожным вопросом: бабушка, бабуля, как пройти, ну, куда там пройти? Ну, естественно, я по всей нашей правилам турист, да, все, знаком, все. И вдруг эта бабушка мне отвечает: путничек. Не турист, а путничек. Зайди в хату. Зашли в хату, она самовар ставит. И вот поразило то, что в этой хате нет ничего утилитарного. Стол – красота, ложка – красота, плямка – красота, там, громыслом – красота. Все красота. Утилитарность на втором месте. И вот эта бабуля, она не знает, что у нее 7 чакр, которые нужно открывать-закрывать. Не знает, что у нее двойник стоит вверх ногами над головой. Все закручено спирали. И кундалини надо куда-то двигать. Но вот она пребывает в Боге, в этом гармонии с бесконечным.
В доброте.
И я должен сказать, что вот она мне раскрыла вот то, что сказано в себе: блаженны нищие духом. Я все-таки предлагаю вернуться к Христу. Вот. Потому что у Христа чистая жизненная философия. И вот христианство в рамках того, что он предлагает, в общем, в человеческом в рамках бытия, там все чисто и красиво, и все работает. Так вот, все основные правила христианской этики, они же... и чистые, и позволяют человеку действительно жить безбедно и в счастье, и в радости. Другое дело, что вот в рамках чисто уже религиозного представления о мире я не принимаю этого персонифицированного Бога, вот я этого не принимаю. Я считаю, что Бог – это есть действительно гармоническое единство мира. И тогда, если бы люди вот в рамках своей жизни, ну, попытались бы применить, ну, идея исповедимого пути, скажем, да, то, что есть путь, где нет зла. Это же удивительно. Вот, ну, смотрите, мы рассматриваем криминогенность мира. За каждым углом стоит бандит. Но не стоит же он за каждым углом. Это, во-первых. Во-вторых, он стоит только... Ведь жизнь нас бьет, действительно, потому что мы сходим с пути. Вот это очень важно, чтобы это понимание до людей как-то дошло.
И жертва всегда виновата в том, что...
Человек всегда сам кузнец своего несчастья, всегда сам кузнец. И случайность это на уровне только бытийности. Поднимитесь над, встаньте над ситуацией.
Львович, ничего случайного.
Ничего
нет.
Случайного нет. Сами влезли
все
в ситуацию.
Все закономерно. И вот два физика сменили свою профессию. Ну, я, так сказать, волею судеб стала журналистом, это не так странно. А как вы дошли до жизни такой?
Ну, честно говоря, я все-таки 30 лет отработал в промышленности. Поэтому я до жизни такой, я не оставил свою профессию. И более того, я по-своему был фанатом своего дела. То есть так уж случилось, что я любым делом занимался, я занимался с увлечением, то есть с неким творческим началом. Другое дело, что с моей точки зрения, вот какой-то мой потенциал оказался невостребованный. Вот, ну, в те годы, и я выдавал изобретения, которые были пионерскими, их нельзя было запатентовать, и, в общем-то, я понял, что это глупость, и этим заниматься не надо. Меня проведение уберегло, что я не защищал диссертации, я могу сказать точно, совершенно, потому что мне бы жалко время потрачено на диссертацию, ведь можно было еще что-нибудь сделать. То есть, короче говоря, вот и меня еще проведение уберегло, я не стал начальником, ну никаким. Ну так хорошо получилось.
А как теперь вас
я просто
называют?
Хочу сказать, ну вообще говоря, целитель, наверное, целитель народный там, или как сейчас это принято. Вот, скажем, я беседовал с американцами, у них есть четкое слово «хиллер», они это «хиллеры» называют. Это не тот филиппинский,
да,
они просто всех целителей называют «хиллерами». Вот, так что пусть будет «хиллер». Вот, ну я просто хочу сказать, что ведь я же к этому пришел не через курсы там Джуны, не через курсы там Кандыбы, не через какие-то еще курсы Плякова, понимаете. Я к этому пришел сам, благодаря тому, что со мной происходили, ну, некие внутренние события, которые требовали объяснения. То есть, вообще говоря, мир бунгаковской мистики, это мир очень близкий моему бытию. И я как физик должен был это все объяснить. Вот я как бы находился внутри явления. Вот чем я отличаюсь, ну, от стороннего научного наблюдателя, да, который сторонне наблюдает явление, я пребываю в явлении. И то, что я в какое-то время увидел человека с мазой, и оказалось, что когда я взял в руки, она у меня работает, я к ней готов был. Вот мое счастье жизненное в том, что я ко всему внутренне оказался готов, а потом мне провидение мне предоставляло.
Но это же закон.
Это
помните,
закон?
Индийский?
Я понимаю.
Когда ученик готов, приходит учитель.
Совершенно точно. Я в этом просто, я так и живу. И больше я ничего в этом смысле. Я считаю, что так и надо жить, в общем-то. Тогда все придет само.
И в свое время.
И в свое время, конечно. Так вот, а дальше, собственно, было просто. Я попробовал эту мазу в разных ипостасях, и в геологии, и в технической диагностике, и в археологии. И все работает. И в поисках неисправностей, там, обрыва кабеля, там, ну и так далее. Ну и, конечно, можно было искать неисправности в человеке. Поэтому я пришел вот к этой топологической диагностике. Я доверял уже мазе. И то, что лоза мне нарисовала пространственную форму поля, это для меня было, ну, некое убеждение, что это так. Но самое главное, что ведь потом появилась концепция, которая помогла мне физически все это осмыслить. И я действительно, если я занимаюсь врачеванием, то я понимаю, что я делаю. Я не просто делаю пассы, вот как объясняет уважаемая Джуна, что надо делать пассы так и пассы так, и человеку будет хорошо. Я совершенно осознанно понимаю, что происходит в этом смысле и со структурами ткани, и с пространственной этой топологией поля. Может быть, в этом и, ну, некий успех и есть, в общем-то. Ну вот, а я, конечно, не предполагал, что я буду лечить, и для меня это было, ну, как бы сказать, ну, нонсенсом, что лечить даже медики, а не физики. Я упирался, что называется, рогами в землю. Вот, пока проведение просто не стукнуло меня, когда первая же моя пациентка, Ольга Васильевна Рыжова, которая была лимфосаркома в Киеве. Вот, я даже ничего не делал, только подиагностировал. Я просто переживал, я действительно очень сопереживал эту семью. Вот. И дальше я стал помирать, а у нее начало все управляться. Понимаете, вот 5 дней я помирал, за 5 дней у нее исчезла опухоль. И надо сказать, что это, конечно, чудо, и никакими медиками, никакими другими словами тут или объяснениями не обойтись. Но это чудо было дано. Но у меня летом 82 года уже была командировка в поселок Рожняки за Феодосии. И я, конечно, тогда уже начал попробовал немножко. Но самое удивительное, что как школа была. То есть шли пациенты. Ну, мигрень, мигрень, мигрень. 3 человека. Все. Там язва желудка. Все. Там, скажем, ну, радикулит. Все. Вот такими тестами. Стало понятно? Следующий. И вот в этом смысле это регулятивное начало, которое было очень мощным в моей жизни всегда, а в 82-м году особенно, вот, это просто позволило к концу лета мне уже осмыслить вот проблему парапсихологии, экстрасенсорики. И уже где-то к осени 82-го года, тем более зимой 83-го, уже была написана вот эта книга «Исповедимый путь». И дальше тогда ключевые понятия, вот такие, судьба, смерть, ну, в нашем русском, в смысловом, семантическом понимании, они не укладываются вообще вот в этой гармонии. Там что-то не так. Вот. Естественно, я попытался поискать доказательства, что это не так. Но вот, когда я начинал что-то искать, то мне начинали приходить конкретные подтверждения.
То есть, вот, когда возникал вопрос, и вы с ним ходили?
Ответ приходил в виде конкретного какого-то факта.
События.
И факты. Вот такой факт был мне был предоставлен в августе 82 года. Где-то уже довольно поздно вечером я после очередного обхода пациентов в этом поселке я пришел в свое общежитие, и у дома стояла машина скорой помощи, и раздавались крики, там какие-то вот вопли раздавались из дома. Я прошел к этому коменданту общежития и спросил, ну, все друга знаем, в чем случилось. Она говорит, девушка умерла из задыхающих. Ну, там, я поднялся наверх, смотрю, на полу сидит женщина и воет. И вокруг столпилось, ну, все взрослое население, там как-то успокаивает ее. Я подошел, они расступились. Я говорю, что случилось? Она говорит, дочь умерла. Я говорю, покажите мне ее. Она говорит, а кто вы такой? Я сказал, врач. В общем, она встала, взяла меня за руку, вела в комнату, такая торцевая комната. И вот большая комната, яркий свет горит. И на кровати панцирной сеткой с высокими спинками лежит девушка, ну, лет 20. Девушка. Ну, в общем-то, видно, что врачи сделали все, что они могли. Они ее укололи, они ее массировали сердце, там они... Ну, наверное, я говорю, все, дыхание пытались искусственно делать. Но ни дыхания, ни сердца нет. Я просто взял лозу, посмотрел поле, оно оказалось 5 сантиметров. И дальше я просто встал к ногам вот к этой спинке. И вот эту знаменитую чашу индуистскую, вот так. А тогда у меня поле было, ну, не очень, наверное, большое. То есть я 4 чаши на нее вылил. И вот после 4-й чаши она села в постели и улыбнулась. Конечно, с моей точки зрения, это никакое не чудо. Но для меня это была точная школа, что действительно не каждая смерть – смерть. Я не знаю, чему это аналог. В общем, я всегда очень чутко отношусь к русским сказкам. Но, по-моему, это спящая
красавица.
Это ситуация спящей красавицы. И действительно, вот когда, а потом мне уже чуть позже была предоставлена возможность наблюдать, как действительно уходит человек, как действительно меняется эта оболочка, как она движется и что там происходит, это вот когда она движется от ног в голове, вокруг головы колоссальной сферы образуется, и куда она не распадается, что там не исчезает у нас. И ясно, что вот все эти эффекты, которые Моуди наблюдает в своей книге, там описывает в своей книге, это вот как раз связано с тем, что...
Во время клинической смерти, люди начинают видеть себя со стороны, все, что происходит с их
телом.
Да,
конечно. Вот они фактически, вот, вот буквально еще зацеплены за голову, вот эта оболочка, она вот есть. А вот как только она отрывается от головы, дальше все. Дальше труп, и уже не натянуть это одеяло никак. А вот все, что реанимация начинается, это вот натяжка обратно от этого самого одеяла энергетического. Вот. То есть, короче говоря, действительно, в этом смысле не всякая смерть – смерть. Поэтому я всегда говорю, что вот пат анатомов, требуется чрезвычайно высокой духовной, ну, нравственной силой, люди должны быть. Потому что ведь, ну, я просто виден, легко ли быть молодым, я никогда не был в анатомичке и не знаю как. Но вот это как-то мальчик вскрывает трупы, то это, конечно... Так можно зарезать любого человека. Поэтому, если, конечно, его вспороть, то он не встанет. Это точно, даже если у него 5 сантиметров есть поле. Вот. Поэтому надо в этом смысле быть очень корректным. И, может быть, вот, ну, я за то, чтобы у врачей, бог с ним, что будут они экстрасенсами там до конца, не будут экстрасенсами, будут они лечить так, как вот, ну, лечим мы там или нет. Но, по крайней мере, вот лоза как инструмент в качестве некой проверки, ну, была бы в руке. Была бы в руке. Или хотя бы рукой ощущать вот это вот, есть эта энергетика или нет. Это чрезвычайно важно. Но это вот я не знаю, когда это будет. Но с моей точки зрения, вот как физика, да, там вот с этой девушкой, что произошло, это просто компенсация поля. Поле имеет чистую фазовую картину, это вот совершенно точно.
Рассказанный Анатолием Васильевичем случай с мнимо умершей девушкой заставил меня вспомнить картину Репина «Воскрешение дочери Иаира». То, что произведения искусства обладают полем, известно. И я попросила Мартынова исследовать топологию поля этой картины. Эффект был для нас неожиданным. Оказалось, что поле Христа на полотне было около 30 метров, и рамка была направлена от картины. Поле же умершей девушки было не больше метра и имело противоположное направление – Сапиенти-сад.
То есть наше поле имеет не только количественную составляющую, но еще и векторную.
И векторную, и фазовую. Значит, по всей вероятности, каждый человек представляет собой некую чистоту. Ну, целитель тоже имеет свою чистоту. Но у целителя должна быть свойство, то, что называют супергетеродина, то есть способность перестройки чистоты, подстроиться под пациента. Вот тогда будет коррекция. И надо подстроиться не просто так, а сдивировать свою частоту таким образом, чтобы были высинфазны. И тогда будет увеличение. Тогда будет вот то, что удается делать. И я еще раз хочу сказать, что я уже вот после вот случая с девушкой, после случая с человеком, который я видел, как уходит поле, я отчетливо уже, это для меня было полное убеждение, что мы не умираем. Что смерть – это есть просто фазовый переход. А уже то, что это оказалось очень созвучно, скажем, системе реинкарнации, системе того, как мыслит Восток. И система реинкарнации для меня действительно разрешила парадоксы судьбы и смерти. Это меня очень убедило, что в этом есть смысл, и этим стоит заниматься, и это стоит, может быть, внедрить в сознание людей.
Тогда становится понятно, почему люди рождаются с такой разной судьбой.
Конечно, конечно.
Почему изначально два младенца, родившиеся вроде бы, так сказать, еще как чистые листы бумаги, если предположить, что они не родились в первый раз, а родились уже с предысторией, они имеют прежде всего разный багаж,
это
с которым
точно,
они пришли.
Точно.
И вот то, с чем они пришли, что они наработали себе, да? Вот с этим они и пришли, и либо отдавать долги будут, либо совершенствоваться дальше. Все наши стрессы, все наши несчастья в основном. Это производные от неправильной точки отсчета.
Ну, правильно. Это
мы не те ценности возводим.
Неправильное восприятие мира.
Начинается эта неправильная точка отсчета с краеугольного камня «Единственная ли жизнь?».
Ну, это вы используете исповедимый путь, где это там показано как
только
основной вопрос философии жизни. Да, действительно.
Я читала и древних авторов.
Я понимаю, но это действительно краеугольный камень. Uh-huh. Но вы знаете что, вот просто жить, ну просто с пониманием, что да, я живу много жизней, это мама помогает. Тем больше памяти о предыдущей жизни у человека нет. А вот то, что губит, вот тут надо уже точно подойти к каким-то корневым вещам. Действительно, вот тот эгоцентризм, который, я считаю, является главной болезнью века, и он действительно порожден представлением единственности жизни, тогда надо грести, и тогда вот, и чем больше человек имеет, тем он сам себе беднее.
Если жизнь единственная, прожить ее надо так, чтобы не было.
Мне было мучительно больно, да, к сожалению, так и живут. Вот, в этом смысле, мне кажется, что нужна перестройка именно методологии мышления. А методология мышления, это вот, я всегда свожу к каким-то очень точным тестовым моментам. Можно много трактатов написать о технократизме и так далее. А все очень просто. Я привожу вот такой пример, что вот был Докучаев, такой великий русский ум, космист по мышлению, безусловно, который основал учение о почвах. Так Докучаев понимал почву как кожу Земли. Вот Земля вся живая, биосфера вся живая. И кожа, ну вот если разрушим кожу у живого, погибнет живое все. И он это внедрил в Вернадском еще, моим студентом, они были в Полтавской губернии, это знаменитые почвоведческие экспедиции Докучаева. Так в Полтавском краеведческом музее до сих пор коллекция есть этих почв, черноземов. Через 100 лет же съездили, киногруппа съездила, и в этих же точках взяла пробу этого почвы, на которой трудился агропром. Для агропрома почва есть звено в технологической цепочке производства продуктов. Вот сравните, звено в технологической цепочке или кожа земли. Так вот, что обнаружили они вместо украинских черноземов? Химизованную пыль. Вот к чему приводит технократизм?
Ну, первый вопрос, Петр Ростиславович, вам. Вы практикующий врач, и насколько вам в вашей работе приходится использовать те истины и те данные, которые приводит Мартынов в своей книге?
Надо сказать, что вот работая практическим врачом общей практики, по сути, аналогу, так сказать, семейного врача на Западе, в течение 4 лет, я в последнее время с неизбежностью прихожу к необходимости использования, помимо чисто классических аллопатических методов лечения, так сказать, всем известных таблетированных так сказать, аптечных препаратов, к необходимости использования каких-то других методов оздоровления пациентов, что вызвано просто пониманием ограниченности аллопатических средств. Действительно, оказывается, недостаточными наши методы чисто медицинские, классические, и необходимы в арсенал врача приходят вот методы, так сказать, не традиционной медицины, не формальных вот подходов. Угу. И эта необходимость встает неизбежно, и, видимо, не только передо мной, поэтому все, что... Вот я и то, что в этой книге описано, и то, что, так сказать, сталкиваюсь из других источников, органически включается в практику.
Ну, например?
Так у меня, например, на участке есть одна больная, молодая женщина, бывший мастер спорта по баскетболу, которая в течение 10 лет страдает тяжелой формой бронхиальной астмы, гормонально зависимая, является инвалидом уже в течение многих лет. И через 7 лет знакомства после с ней я, наконец, от нее услышал, что, будучи совсем молодой, она жила в коммунальной квартире, где проживала бабушка, которая официально вот среди, так сказать, населения считалась колдуньей. И они один раз с ней подшутили. Кто-то им сказал, как с ней надо сделать, что-то они это проделали. И через несколько дней она попала в реанимацию с приступом бронхиальной астмы, будучи абсолютно молодой, здоровой спортсменкой и... без причин. Вот это бронхиальная астма, пока за нее, так сказать, не взялись. Вот с такой точки зрения у нее имело очень тяжелое затяжное течение. Ну и вот сейчас, поскольку уже, так сказать, сейчас применяем, получив эту информацию, применяя другие способы, сейчас мы видим у нее, во всяком случае, очень длительная, хорошая регрессия, так сказать, такую длительную ремиссию, которая позволяет отказаться от препаратов и, в общем, от привычного ей способа лечения.
Анатолий Васильевич, вы в курсе этого случая?
Ну, конкретного случая нет, но в рамках нашего оздоровительного центра нам неоднократно приходилось сталкиваться с подобными. И, в общем-то, честно говоря, накопился огромный материал сейчас у нас, которым, наверное, надо было бы как-то обобщить и поделиться с традиционными медиками. Я-то всегда выступал и говорил, что нам надо работать в контакте. Ни в коем случае не воюют друг с другом, а дополняют друг друга. И в этом смысле вот эта новая книжка, вот «Этика здоровья», она как раз и призывает к этому сотрудничеству. Потому что я уже говорил неоднократно, что получается, что к нам обращаются люди, намучившиеся медициной. То есть их пытались лечить аллопатически, часто не понимая совершенно причину, метод, или высшую причину заболевания, метапричину. Вот. И, соответственно, получается хроник, потому что без толку лечить. То есть не успех у медицины. А когда они намучились, их отравлены лекарствами, всем приходят к нам, нам уже очень трудно им помочь. Так вот я говорю, давайте переставим все местами, давайте начнем с этой диагностики. Вот снимем эти грубые пулевые нарушения. И уже треть никуда не бежит, потому что становится хорошо. Дальше треть, у которой есть некие функциональные вещи, их можно помочь очень простыми способами, ну фитотерапией, ну небольшой мануальной работой. И еще треть, у которой серьезная органика, ради бога, люди в белых халатах. Это ваши пациенты. Ну тогда и лечить удается хорошо. Так вот, очень простая мысль. Как бы к ней пришла медицина, это было бы просто благо великое.